Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня 11 января, официальное окончание новогодних каникул и начало рабочей недели. Но в отличие от работы, в сфере отношений нет разделения на рабочие и выходные дни. Каждый день несет новые эмоции, новые уроки, осознания. И о том, как впустить радость, любовь и верность в наши отношения, говорим в ближайший час. С нами на связи Володар Иванов, семьянин с 30-летним стажем, проводит консультации по вопросам взаимоотношений, не дает рекомендации, как супругам вместе пройти через кризисы и обрести гармонию. Доброе утро, Володар.
Доброе утро.
Здравствуйте. Очень интересный эфир был у нас в прошлый раз. Столько осознаний, столько вещей, над которыми стоит поразмыслить, которые можно впустить в свою жизнь. И сегодня мы продолжим нашу интересную беседу. Первое, что я хотела у вас спросить, вот у нас, например, написано о вас, что вы храните верность своей супруге. Вот уже на протяжении 30 лет одной женщине, прожили с ней уже такое большое количество времени. И первый вопрос, который я бы хотела задать, именно что такое верность? Есть ли какое-то общее понимание этого слова, или каждый должен сам для себя его открыть?
Верность семье, она определяется довольно простым понятием. Это контроль чувств. Вот. И тем более это очень просто для мужчин. Я вообще все свои статьи и книги больше посвящал, конечно, мужчинам, потому что для женщин очень много уже информации, очень много советов, а вот как вести себя мужчинам и как бы донести мысль, что в принципе от мужчин зависит благополучие семьи, вот это как бы я считал своим долгом. Поэтому верность семье это и основывается на контроле чувств, и проистекает из контроля чувств. Если его нету, то никакой верности в принципе мужчине будет невозможно удержать, потому что эта агрессивная среда материализма, да, как я называю, кислотная среда материализма, которая пронизана сейчас не просто там какое-то наше общество или западное общество, это сейчас везде стало поголовно. И это причем транслируется во всех сериалах, во всех фильмах, во всех новостях, в том числе и культуры, во всех уже театрах, какие-то даже любые там уже постановки, даже каких-то классиков, да, это все равно переигрывается на каких-то вот низменных чувствах, и ты непроизвольно даже не понимаешь, что ты находишься под постоянным вот этим вот как бы пулеметным таким обстрелом, или, не знаю, артиллерийским таким авианалетом пропаганды разнузданности органов чувств. Если вы попали под это или вы это не замечаете, то удержать под контролем ваши чувства, а у мужчин довольно все просто: еда, солнце, укрепление, оборона, 4 вот этих вот животных качества преобладающих, то, конечно, когда-нибудь вы с этого пути свернете, да, с чистоты и верности. Поэтому все проистекает от контроля чувств. А контроль чувств, когда у нас может происходить, когда есть у мужчин аскезы, да, когда мы начинаем себя как-то добровольно в чем-то ограничивать. Вот. Поэтому здесь одно цепляет другое, и без одного нету победы в целом. Поэтому тут вроде говорим о верности, а на самом деле нужно поднимать гораздо более глубинные посты. То есть сама себе верность не висит в невесомости, она не висит в воздухе. Это как бы уже такая вишенка на торте. Это то, что заканчивается, да, то есть верностью она, как, знаете, как бонус такой. Это как бонус, который просто приходит сам собой. Если вы овладели своими чувствами, то верность у вас будет просто, как подарок.
Очень интересный такой подход к этому, очень глубокий. Хочется поподробнее именно о верности узнать, как она проявляется, потому что это какое-то внутреннее состояние или это просто хотя бы на внешних поступках должно выглядеть, что ты просто заботишься только о своей жене и ни о какой другой женщине больше.
Это не означает, что надо всех других женщин игнорировать. Нужно с почтением относиться ко всем женщинам. Но к своей женщине нужно относиться как к ребенку. Нужно относиться как к живому существу, над которым нужно постоянно делать какую-то опеку. Да? И когда вот с этим чувством подойти к своей женщине, то тогда все и выстраивается. То есть, ну, понимаете, верность ребенку это как бы, ну, конечно, вы будете верны ребенку. Если он ночью заплакал, конечно, вы подскочите с постели, побежите и скажете, что тебе приснилось, почему ты плачешь. Если сын пришел или дочка пришла с улицы какая-то зареванная, вы же не будете не хранить верность ребенка. Вы же всегда проявите это внимание, всегда, опять же, проявите сочувствие. И, допустим, он скажет, я голодный, я хочу мама есть, или папа, я хочу есть. А вы скажете, да иди ты отсюда, у меня столько дел, я устал, посиди там в уголочке. Вот. Конечно, вы тоже проявите верность ребенку. Так вот, если вы с таким подходом относиться и к жене, как только вы понимаете, что с ней что-то не в порядке, вот, что ее нужно поддержать, что ей нужно посочувствовать, ей нужно сострадать. Вот в этом и заключается верность, что вы не отмахиваетесь, а вы о ней заботитесь. Вот. И эта забота может идти, опять же, только из глубинного понимания, что это сейчас мы называем вот эту вот супругу женщиной. А на самом деле там сидит душа, которая была, ну, в прошлых жизнях и мужчиной, вот, и много раз меняли эти вот ориентацию, то мужское, то женское тело. И просто вот это вот женское тело, оно обуславливает вот этим поведением, оно обуславливает и, ну, заставляет вот так вот глубоко погружаться в материю. И поэтому, конечно, очень важно понимать, что многие вещи, которые женщины говорят или делают, это не специально, а это так обуславливает тело. И вот эти состояния, особенно когда вот мужчин расколбашивает в семье вот от этих вот женских эмоций, да, очень бурных, это просто, ну, прямое следствие. Это прямое следствие той радости, к которой мы притянулись. Потому что когда мы притянулись к женщине и решили создавать семью, у нее был очень большой диапазон радости, да, то есть эмоциональные качели. И вот мы к этому положительному полюсу притянулись и сказали, как она здорово смеется, как она здорово улыбается, как она поднимает настроение. Вот в ее присутствии прямо птицы поют и цветы распускаются. Но это всего лишь навсего один полюс настроения женщины. А есть и другой полюс настроения женщины, отрицательный, да, когда вот у нее все грустно, когда она, не знаю, там вот в таком состоянии подавленном. Вот, это эмоциональные качели. И когда вот вы находитесь рядом с женой, когда вот ей минус, вот вы тогда и должны проявлять эту заботу. Вот тогда вот и нужно подойти как к ребенку и сказать, ну что, ты голодный, ну давайте накормлю. Ну что, ты замерз, давайте обогрею. Ну что, с тобой случилось там, кто тебя обидел, давай я пожалею тебя, давай поглажу по головке. Все. И потом так же, как ребенок, женщина очень быстро оттаивает, потому что ей важно даже не сколько вот поделиться, сколько почувствовать, что она не одна, что она не брошена, что у нее есть папа, что у нее есть родители. Вот. И когда вот с этим пониманием подходить к своей женщине, то, конечно, здесь семья вряд ли развалится, потому что женщина будет понимать, что она находится под защитой.
Очень важные слова, действительно, не только в ведической культуре, но даже и в нашей современной, как-то часто ставят в одну строчку женщины, дети и старики, то есть это те слои общества, которые нуждаются в особенной заботе. Но знаете, во всем есть крайности, в том числе вот в таком отношении, как к ребенку. Я знаю, что сейчас пропагандируется активный феминизм, я не его приверженка, так сказать, но мне нравится позиция, когда к женщине не просто как к ребенку относятся, но есть и ведические примеры такие, когда женщины занимали такие ценные позиции. Вот вы рассказывали о своей супруге в прошлом эфире, что она в том числе у нее есть такая функция, как наставлять вас, как рассказывать, напоминать о какой-то мудрости ведических писаний. И вот как это совмещается? То есть получается, мы не просто как мужчина, не просто как к ребенку к женщине относится, но еще и уважают ее мудрость какую-то. Вот как это совместить, чтобы был баланс?
Ну, вот так надо и совмещать. То есть вот в одном живом существе уживаются и великая мудрость женская, да, такой наставник, гуру, и такой вот капризный, испуганный ребенок, вот, и такой веселый друг, и мать, понимаете? И вот все эти качества характера, они одновременно, то есть, понимаете, такая происходит как бы трансформация. Ты приходишь, подходишь к своей женщине и постоянно считываешь, а кто она сейчас? Она твой наставник сейчас, она сейчас испуганный ребенок, она сейчас мама заботливая, или сейчас она хозяйка дома, командир дома, который здесь наводит порядки, и она находится на рабочем месте, а ты тут пришел и мешаешь ей тут руководить. Вот. А не так, что, знаете, вот это вот такой несмышленный такой даун ребенок, за которым я постоянно вот ухаживаю. В этом ведь вся и сложность, что у нас много лиц, у нас много ролей в этой жизни.
Интересно, что у мужчин тоже целая палитра отношений есть к супруге. Обычно женщина как-то увлекается темами отношений, как правильно построить, но вот ваш взгляд, он помогает в том числе нашей мужской аудитории понять, что тут заложена глубина, в которую нужно погружаться, изучать, какие роли есть у супруги, их замечать, и это очень интересно. И возвращаясь к тому, о чем вы говорите, о контроле чувств для мужчины, о важности этого, удивительно, что, с одной стороны, это заложено в мужчине, вот эта способность к аскетизму, к контролю чувств, а с другой стороны, это одна из самых сложных вообще вещей. И вот с чего это можно начать? Может быть, даже есть какие-то физические советы, с которых можно начать какой-то контроль чувств, поднимание внутреннего, создание внутреннего сильного стержня. Может быть, у вас есть какой-то опыт, какие-то практики, которые вы сами делаете для этого?
Да, опыт есть, уже в течение, наверное, 6 лет. Вот у меня есть такой домик в лесу, куда я приглашаю своего друга Дмитрия Пшиченко. Он является биологом и натуропатом и довольно известным человеком вот, в лечении естественными методами. И мы туда ну, собираем небольшие группы и проводим сухие голодания. Вот. У меня лично опыт сухого голодания 5 суток. Да, я довольно небольшой массы тела. Вот. Но вот мой друг Дмитрий Пшиченко, он лично при мне голодал 9 дней. То есть лично при мне, то есть я был свидетелем. Вот. За эти вот 5-6 лет к нам приезжали многие группы, наверное, в год там заезжало по 8-9 групп. И я опять же лично видел женщин, которые голодали 9 дней неоднократно. То есть это было не одна, не две и даже не 5 женщин. Многие женщины, допустим, я знаю как минимум 3, кто к нам приезжал около 7 раз за, эти, вот, за это время и проводили эти голодовки неоднократно, 8 дней, 7 дней, 9 дней. Вот. И при этом себя прекрасно чувствовали. Особенно меня поразила одна девушка, которая, у нее был такой, знаете, браслет на часах, вот, там она мерит километры, и она вот просто показывала мне каждый вечер, там, на 8-м, допустим, дне голода, на там, 5-м дне голода, она проходила по 30-40 километров. Вот. И это, конечно, просто меня вот потрясало, все-таки какие возможности организма. При этом, начиная там с 5-го примерно дня сухого голодания, пропадает сон полностью. И при этом человек не спит. А это еще был крупный руководитель компании, поэтому она еще и проводила на английском языке постоянно совещания. То есть там выходили на связь там Нью-Йорк, там Европа. И вот она сидит, она проводит совещания, причем так довольно все, ну, без умирающего голоса, а потом это все закрывает свой ноутбук и идет эти вот прогулки по 30-40 километров. Вот. Это, конечно, аскезы. Аскезы в том числе какие? Это первое – ограничение питания. Вот. Второе – аскеза – это, конечно, посложнее же аскеза речи. То есть вам хочется поругаться, а вы не ругаетесь. Потом аскеза – это, конечно, режим дня. Вот. Ну и самая большая аскеза – это, конечно, ну, не смотреть на других женщин.
Очень интересно, особенно последняя аскеза. Я читала недавно очень понравившуюся мне вещь в Бхагавад-гите, что там сказано, что в век Кали-юги мы несем ответственность только за свои поступки. А что у нас в уме, это, ну, данность времени, что поделать, оно к нам залетает, улетает. А вот какое ваше отношение? Мы ответственны за то, что мы думаем, что у нас в голове, и можно ли как-то с этим работать, очищая свой ум, чтобы нас даже не тянуло смотреть в сторону не нашего противоположного пола, чужого, так сказать.
Ну, конечно, мы ответственны. И просто в силу того, что мы сейчас не так сильно в Кали-югу владеем своим разумом, поэтому ответственность, может быть, преуменьшается. Я не думаю, что она снимается. Я просто думаю, что последствия будут не такими жестокими, как с неразумных детей не спрашивают за то, что он, не знаю, там вот описывался, да, ну вот так вот неприятно, но их же не спрашивают, это же неразумный ребенок. Также сейчас вот наше состояние ума в Кали-юге настолько, ну, настолько мы слабы вот в этом разуме, что не можем контролировать свои мысли. Но не все, конечно, но большинство, тем не менее, не могут. Вот. Что делать для того, чтобы как-то вот от этого отвязаться, ну, понимаете, должен какой-то быть источник счастья. И в силу того, что у мужчин вот этот источник счастья, еще раз говорю, он довольно примитивный, еда, солнце, укрепление, оборона, поэтому и ну вот какое-то время можно жить без конфет, да, какое-то время можно жить без сладости, там, без меда, но потом вот это вот отсутствие этого вкуса сладости у вас вызовет чувство глубокого неудовлетворения от принятия пищи. Также и здесь, если в вашей жизни отсутствует радость, то вы, знаете, таким как бы кривым способом будете тянуться к этому вкусу счастья через женщин, потому что, ну, это естественным путем, они наполняют сердце мужчин радостью. Поэтому вы должны найти такой источник радости, и он будет вас наполнять. Когда я делаю карты астрологические, конечно, там вот сразу видно, там белая луна, белый аспект луны, он смотрит какую-то планету, и это такая очень большая подсказка, где человеку нужно именно реализовываться, чтобы вот получить это счастье. Если человек реализовывается в своей жизни, тем более мужчина, по этой планете, то он наполнен этим счастьем. Вот. Допустим, у меня белая луна смотрит на Солнце. Солнце стоит на первой орбите. Это означает проповедническая деятельность. И когда я имею возможность, в том числе на вашем радио, что-нибудь сказать, пару слов о Боге, и сказать: ребята, не курите, не пейте водку и будьте верны своей женщине, мое счастье наполняется. И тем самым как бы, у меня вот это вот давление на клапан, оно уменьшается, потому что я уже получил свою радость в этом дне. То есть я уже наполнился этим. Поэтому, когда вы знаете вот свой источник радости, это уже половина победы, половина успеха. То есть вы в любом случае сладкое кушаете, конфетки к вам поступают.
Правильно ли я поняла, что искать этот источник радости нужно не в четырех этих сферах — еда, сон, совокупление, оборона, искать более глубокое предназначение, в лучшем смысле искать его в духовности, в каком-то внутреннем развитии?
Ну, конечно, допустим, если смотрят на Венеру, то в гуне невежества белая луна Венеры будет проявляться как необузданное удовлетворение чувств. Это, конечно, у мужчин алкоголь, наркотики, женщины и там, охота и прочие эти все вещи. А если это гуна благости, то это уже будет вселенская любовь на уровне Христа. Это уже будет любовь сердцем. Вот. То же самое, допустим, Юпитер. Если смотрят на Юпитер, то счастье в гуне невежества – это будет, ну, например, о том, знание о том, как хорошо производить какие-нибудь наркотики, вот, которые разрушают и тебя, и общество. А в гуне благости Юпитер — это будет знание о Вселенной, о вселенских гармоничных законах. Понимаете, все зависит от того, куда мы направляем свой вектор. Если вот этот вектор направлен в гуну благости, вверх, к небу, то, конечно, любая карта и любая судьба меняется, потому что усилия сегодняшнего дня, они несравненно сильнее, чем созревшая карма.
Очень ценно от вас это слушать, особенно как от астролога. Это подкреплено такими уже даже цифровыми знаниями, так сказать. И хотела еще один вопрос задать о важности общения. Мы много говорим, что для женщин это важно, общение с девушками, вот, с подругами. А можете ли вы сказать, что для мужчин тоже так же важно общение с людьми, схожими с ним по взглядам, по интересам? И еще лучше, если это возвышающее общение с какими-то святыми людьми. Я знаю, что у вас тоже есть опыт. Вы в прошлом эфире рассказывали о том, как изменил ваш мир, ваше восприятие реальности общения со святым человеком, со старцем. И вот сейчас у вас есть общение с мужчинами ваших взглядов? Насколько оно важно для вас? Мне кажется, ваш пример очень будет показателен и вдохновляющий для нашей аудитории.
Общение, оно происходит всегда. Вот. И не всегда это общение с теми людьми, кто имеет физическое тело. Очень часто общение происходит с теми личностями, которые уже покинули тело, и они оставили свои мысли, свои философии записанными на бумаге. Этого ни в коем случае нельзя игнорировать. Потом общение, допустим, есть в каких-то великолепных фильмах. Там тоже есть уже актеры, которые давно покинули тело. Есть образы, которые они играют. И эти образы тоже являются общением, потому что через образ ты входишь в состояние вот этого главного героя и тоже вступаешь с ним в общение. Поэтому если вот так немножко суживать эту сферу, говорить, есть ли у вас конкретные люди вот, в физическом теле, с кем вы общаетесь и наполняетесь энергией, то это, конечно, такой вопрос очень узкий. И, конечно, чем ты выше поднимаешься, тем этот круг сужается у тебя. Самый простой круг общения, конечно, находится в гуне невежества. То есть все кругом друзья. Все. Со всеми можно выпить водки, со всеми можно поговорить о чем-то безобразном. И с кем бы ты ни вступил в общение, получается, почти все разделяет твои взгляды. Потом, чем ты дальше начинаешь потихонечку выше подниматься к небу, например, бросаешь курить, у тебя отпадает определенный небольшой круг общения, потом бросаешь пить, вот, тут уже гораздо большой круг отпадает. Допустим, мне вот приходила невестка, наверное, да, это когда жена сына, да, невестка, вот, и она мне рассказывала, что, вот, знаете, папа говорит, вот как-то вот у нас все меньше и меньше общения, мы полностью, говорит, ну, перестали употреблять алкоголь, и нас не зовут никуда уже. И как-то вот, говорит, естественным путем это все, говорит, отвалилось. Все, говорит, отвалилось, и ну, у нас как бы сейчас сформировался совершенно другой круг общения. Вот. А также вот и происходит вот эта вот ситуация. По мере вашего духовного роста, вот у вас сужается просто поле поиска, с кем вы можете общаться. Но если вы будете еще раз искать вот это вот общение в книгах, если будете искать в каких-то хороших фильмах, если будете искать даже в музыке, понимаете, потому что люди, которые передавали божественную музыку, они тоже личности, и просто слушая эту музыку, вы тоже погружаетесь и соединяетесь с ними. Понимаете, общение может быть и таким образом тоже. Даже просто смотря на какую-то великолепную архитектуру, на Тадж-Махал, например, или какой-нибудь собор Василия Блаженного, или другие очень красивые, органичные архитектурные формы, мы тоже соприкасаемся с архитекторами, с теми людьми, кто это все творил, с отчими, и погружаемся, тоже соединяемся с ними. Поэтому, конечно, вот с такими людьми и в прошлом, и в настоящем я, конечно, стараюсь поддерживать общение. Просто нужно понимать, что чем выше вы поднимаетесь по пути духовного развития, тем у вас уже будет становиться круг общения. И это нормально. Это нормально, потому что, ну, понятно, что у нас есть четыре касты: брахманы, кшатрии, вайши и шудры. И понятно, что кшатриев в 10 раз меньше, чем вайши, а вайши в 10 раз меньше, чем шудр. Поэтому чем вы больше чисты, тем у вас это, ну, сужается круг общения.
Спасибо большое, что расширили это понимание, эту сферу. Действительно, пришла такая аналогия, что когда ты поднимаешься на гору, то встретить человека там на горе гораздо меньше шансов, только если там появятся такие же альпинисты, увлеченные подниманием на вершину, как и ты. А большинство людей, они находятся внизу, у подножья горы, и это здорово научиться это принимать и видеть в этом тоже ценность. Спасибо большое, что об этом рассказываете. И вы вот говорите много об астрологии, вы сами преподаете астрологию, есть несколько у нас таких астрологических вопросов, у меня, по крайней мере, хочется узнать ваше отношение к совместимости, потому что часто я разные мнения слышала. Кто-то говорит, что у меня плохая совместимость с мужем, но мы прекрасно живем. Кто-то приводил примеры, что была прекрасная совместимость, но люди не могут вместе ужиться. И вот как воспринимать этот способ оценки возможностей этих отношений как совместимость? То есть что оно может дать понять и как правильно к этому относиться, чтобы не воспринимать это как приговор? И вообще для чего она нужна, вот эта астрологическая совместимость?
Вы знаете, в свое время в мир спорта ворвались кенийские марафонцы. Вот. И, конечно, в мире был такой как бы небольшой, ну, как бы шок, что такие, знаете, из нищей страны. И там, знаете, были такие чемпионаты мира, Олимпийские игры, когда там первые три места занимали эти кенийские бегуны. Там прямо, знаете, так немножко даже было так, ну, в те времена, там еще 80-е, 90-е, было так странно смотреть. Стоят таких вот три негра, и у них там три кенийских флага. И все вот эти вот хваленные спортсмены там из белых стран, из США, там, из СССР, из Китая, все проигрывали им очень сильно. И я стал читать, мне стало так интересно, думаю, как же они вот, ну, вот почему там, что такие за классные стадионы. И выяснилось, что вообще это как бы нищие, там, не знаю, какие-то бедные-бедные люди, которые просто вот бегали босиком практически там по этой Сахаре, там по этой пустыне. Потому что Сахары нет в Кении, но, тем не менее, там очень жарко. И потом, когда они прибежали, им дали кроссовки, когда им дали там эти прекрасные стадионы, они там просто всех ложили на лопатки и побеждали там просто вот безоговорочно. Понимаете, поэтому отсутствие каких-то прекрасных совместимостей в семье, это не означает, что надо как бы не бегать. Вы понимаете, нет стадиона, где тренироваться кенийским спортсменам. Поэтому мы, наверное, никогда не станем уже вот такими прекрасными олимпийскими чемпионами. Или наоборот, то, что у вас нет этого стадиона, сделает вас самым лучшим олимпийским чемпионом. Понимаете? Я рассматриваю это как бы наоборот. чем больше несовместимость, тем больше вы себе отточите вот этих качеств характера, и тем вы будете безупречнее в семейной жизни, и тем вы будете более сильны, и ваше духовное развитие поднимется. Понимаете, если смотреть на семейную жизнь как на материальное наслаждение, то, конечно, тогда такая логика будет права, что у нас есть несовместимость, поэтому нам нужно разбежаться. А для чего разбежаться? Чтобы получать счастье. Но материальный мир – это мир тройственных страданий от других живых существ, от собственного тела и ума, и от материальных стихий. Вот. Поэтому как бы вот сколько ты ни бегай, в любом случае тебя материальный мир накроет. В любом случае материальный мир тебя положит на лопатки. Вот. Поэтому здесь надо просто отнестись к этому как к прекрасному тренажеру, который позволяет как можно быстрее тебе прогрессировать. Мне этот пример с кенийскими спортсменами очень сильно нравится. Потому что он показывает, что даже, вот, казалось бы, вот в этих вот диких, бесполезных и беспощадных условиях Африки можно достичь самых больших высот.
То есть получается, что лучше всего ориентироваться именно на это внутреннее ощущение, о котором вы говорили в прошлом эфире, понимание, что вот передо мной моя супруга или мой супруг, с которым я хочу прожить всю жизнь, несмотря ни на что, что бы с ним ни случилось, каким бы он ни стал. Вот это приоритет, а не наша совместимость по звездам.
Ну, конечно, это приоритет, но нужно понимать, что есть две вещи, которых вы вряд ли сможете преодолеть. Вот. И, конечно, астрология это тоже показывает. Первое – грусть, когда женщина обладает более высокой кастой. Сейчас, конечно, в Кали-Юге у нас нет чистых каст, сейчас в любом случае все такие намешанные и полуреальные, но тем не менее, все равно вот это вот определенный вкус, определенные тенденции остаются. И если женщина имеет более высокую касту, например, брахман там, да, или там кшатрий, кшатрическую природу по своим там планетам, а мужчина имеет более низкую, там шудрическую, допустим, склонность, то женщине очень трудно будет искренне уважать своего мужчину. Вот именно это вот глубинное, искреннее, идущее из печенок уважение, оно будет, ну что ли, как бы, ну такой, знаете, вот, ну, его трудно будет просто создать, потому что она будет видеть эти все вот эти качества характера. А когда мужчину не уважает его женщина, он не может, ну, по большому счету, проявить все свои качества характера. Он начинает как бы тонуть в этом. И вот это будет являться очень большим камнем преткновения. Поэтому вот здесь, да, здесь надо смотреть, это первый аспект. И второй аспект, вытекающий из первого, что если у вас в семье сошлись два очень ярких представителя, мужчина-атеист, а женщина-верующая, да, это первый, конечно, самый такой дикий момент, то, конечно, тоже вот это очень трудно переломить, это очень трудно, скажем так, сделать гармоничным. Вот, когда женщина, скажем так, неверующая, а мужчина верующий, здесь проще, потому что женщина легко следует за мужем и легко меняет свою философскую направленность. Мужчина тяжело, мужчине тяжело следовать за женой и тяжело менять свои философские установки. Поэтому первое – это какие касты, и первое – какие отношения со Всевышним, то есть какие отношения с материализмом. Если два человека верующих, искренне верующих, да, истинно верующих, тогда, конечно, очень легко все эти вещи преодолевать, потому что это основа основ.
Очень глубокая и важная вещь. Действительно, мы много говорим об уважении внутренним глубинам, но иногда не знаем, что есть элементарные вот такие законы, которые просто будут нам мешать его испытывать в силу того, что природа нас наградила теми или иными качествами. И у нас приходят вопросы слушателей, вот тоже про уважение. Очень такой интересный вопрос, хочу его зачитать. Было уважение к супругу, но некоторыми своими поступками он разрушил мою веру в него и уважение. Хочется сохранить семью, но я не знаю, где искать силы.
Ну, смотрите, если мужчина еще раз стоит на материалистичной платформе, то любая женщина, достигая от этого среднего возраста 37-40-42 года, в этом возрасте она начинает постигать материальный мир очень глубоко и очень сильно. Вот. И она как бы, ну что ли, обгоняет. То есть у нее эти вот локаторы, вот эти вот, не знаю, микроскопы вместо глаз, они начинают разглядывать и увеличивать материальный мир очень тщательно и очень скрупулезно. То есть она обгоняет восприятие материального мира. И вот этот момент, когда она обгоняет, вот этот вот возраст 37-42 года, она, ну что ли, пытается понять, а в чем мужчина, ну что ли, выше ее, лучше ее, там, в чем мужчина превосходит ее. И понимает вдруг, если они только соревнуются в материальном, что он, в принципе-то, ничем не обгоняет ее. А мужчина и не должен в материальном обгонять женщину ни в коем случае. Мужчина силен тем, что он постигает законы Вселенной. Мужчина силен своим стержнем, своим духом, своим вот этим вот философской глубиной. То есть его склад ума, вот это вот однополушарное мышление, вот это вот способность сосредотачиваться на одной какой-то задаче и глубоко туда проваливаться, оно дает ему фору в познании философского аспекта. И вот когда женщина видит, что да, возможно, он там плохо моет посуду, возможно, здесь он там что-то вот в материальном мире не догоняет, но в философском вопросе он точно является ее духовным учителем, он точно является тем, кто идет впереди нее. И тогда у нее остается это глубинное уважение. То есть, в принципе, вот дать совет женщинам, которые достигли там 37-42 лет и старше, как научиться уважать своего мужа, если тот закоренелый материалист, убежденный материалист, скажем так, воинствующий атеист, ну, наверное, это очень сложно сделать. За исключением того, что просто пытаться еще раз отрубить ему, отключить ему хитростью, не знаю, как-то вот не хитростью, все неблагоприятное общение, и любой ценой свести его с теми людьми, хоть немного выше его находящихся на духовном развитии. Тогда вот этот путь, ступенька за ступенькой, позволит ему выбраться из этой трясины материализма, и тогда она начнет, когда он будет ее обгонять. Кстати, мужчина очень быстро обгоняет духовно. Понимаете, он может сидеть, может плеваться там, не знаю, на иконы, может кидаться Бхагавад-гитой об стенку. Вот у меня такие люди были, я подарил какой-то своему другу Бхагавад-гиту на день рождения. Он мне потом звонит через неделю, говорит, ты знаешь, я, говорит, читал, у меня такая, говорит, ярость. Я просто взял, говорит, и эту Бхагавад-гиту об стенку шарахнул. Она говорит, такая ярость у меня, говорит, вызвала. Вот. Но ярость — это хорошо, потому что ярость потом может и в увлечение перейти. То есть гораздо хуже, когда, знаете, вот ни рыба, ни мясо, когда просто вот пустое место читаю, и мне безразлично хочется спать. А ярость — это уже здорово. Так вот, если жена будет подсовывать такие бхавадгиты, если она будет подсовывать какие-то интересные путешествия, паломничества каких-то людей, то вот в этом случае и можно снова возродить уважение к своему мужу. Вот. Если же муж останется очень строгим материалистом и, я бы сказал, вот этим вот убежденным материалистом, то тяжело, ситуацию очень тяжело вывести. Потому что в любом случае мы всегда вот будем к этому возвращаться раз за разом. То есть верующий человек или неверующий человек. То есть даже если он тебя называет атеистом, но при этом он соблюдает законы Вселенной, он уже верующий. Понимаете, тут важен не ритуализм, тут важен не догматизм и не какие-то вот выполнение каких-то вот догм. Здесь важно то, как я на делах, как я в повседневной жизни провожу законы Вселенной в жизнь, на себе именно. Вот это очень важно. А уже как вы называетесь там, протестантами, баптистами, мусульманами или христианами, это уже десятый вопрос. Это уже не так важно. Важно, как вы живете, как вы проживаете свою жизнь, как вы общаетесь с людьми.
Очень глубокая вещь. Действительно, законы Господа, они общие для всех, вне зависимости от религии. И это можно прекрасно проследить на примере соотнесения разных учений. Всегда можно найти очень много общего. И вот еще такой интересный вопрос тоже в эту тему пришел. А если мужчина не становится на духовный путь, стоит ли его подталкивать? Или это работа именно с моим восприятием? И нужно пытаться смотреть на то, в чем он уже сейчас может быть моим учителем.
Подталкивать надо, но здесь как раз вот и проявляется мудрость женщины. Насколько вы будете... Вот идею, вот эти купила Бхагавад-гиту, читай. Понимаете, вот это вот не работает. Вот в лоб это не работает. То есть, знаете, вот хитростью пошли в пятерочку куда-нибудь или в магнит и пошли мимо какого-нибудь храма. Вот. И сказали мужу, ой, ты знаешь, я тут забегу, свечку поставлю там. Вот, это пока постой здесь рядом. Понимаете? Он просто стоит рядом, он просто видит люди, которые заходят и выходят. Он просто, ну, невольно смотрит на храм, невольно смотрит там на эту икону, там, над дверью. И в любом случае он уже как бы, ну, не может закурить. Или как бы он вспоминает, допустим, как там бабушка молилась. Понимаете? Вот такие хитрые шаги. Понимаете? По миллиметру буквально. Прямо вот так вот. Вползать туда, понимаете, просто вползать. Или, допустим, вы просто начинаете включать какую-то музыку дома, да, какую-то вот благостную. Это тоже как бы вот вползание туда по миллиметру. То есть вы не можете сдвинуть там всю гору с места, но у вас есть лопаты, есть решимость и терпение. И терпение – это, ну, не сдвигать своего вектора. И И эта гора, она отойдет. Такая притча есть хорошая, вот, у китайцев. Однажды там какой-то, допустим, ну, кто там, какой-нибудь Дэн решил проложить дорогу через горы. Вот, и он пришел с лопатой и стал копать там эту дорогу. Ну, и горы стали смеяться над ним. Говорят, посмотри на свое ничтожество, посмотри на свою лопату, на свои руки. Ты, говорит, вообще кто? Вот, он говорит, да я-то, в принципе, никто, просто я знаю, что я решим, и дети меня слушаются. Поэтому я, говорит, сейчас вот копаю, вот, и потом сын будет копать, потом внук будет копать, а у внука будет его сын, и он тоже будет копать. И проблема в том, что наш род бесконечен, а ты конечна. Вот, подумала гора и расступилась перед ним, потому что он убедил ее. Так же и здесь, понимаете, вот лопата маленькая, усилия маленькие и вроде как незаметные, но если вот есть эта решимость и вера, что все можно преодолеть, и вы не будете отступать, то даже горы расступятся перед вами. Даже горы, вот эти вот суровые, неприступные горы материализма, они расступятся.
Очень вдохновляющая вещь. И еще одна тема тоже, которая сейчас часто обсуждается, это вопрос именно мотива, с которым мы это делаем. Потому что очень часто, когда мы становимся только на духовный путь, это всем свойственно, но женщинам особенно, они хотят, ну, обязательно мужа притянуть в те знания, которыми они изучают. И как раз получается такое насилие, о котором вы говорите, я купила Бхагавадгиту, читай. И с каким мотивом стоит это делать? То есть, насколько я понимаю, это должна быть именно любовь, а не желание, чтобы как-то навязать, или потому что ты лучше мужа знаешь, что для него лучше, поэтому ты вот с ним сейчас работаешь. То есть ты занимаешь такую материнскую позицию. Хочется именно об этом у вас узнать.
Вы знаете, очень часто этот вопрос моей жене задают. Очень часто, вот, и я его слышал уже неоднократно. Вот, и я просто слышал, как моя жена отвечает вот в таких случаях уже, ну, вот патологически, когда просто супруги живут 20 лет, 25 лет, и никак вообще это не трогается с места. Мужчина все равно пьет, мужчина все равно, не знаю, там курит. Вот. И вот моя жена, мне тогда просто понравился этот ответ. Она очень долго так думала и ответила, что надо молиться. Она говорит, как бы это ни звучало бы, ну, говорит, банально и, говорит, примитивно, но, говорит, в таких случаях уже, говорит, никакие вещи не срабатывают, кроме молитвы. Поэтому ваша сила в молитве. То есть молитесь искренне, глубоко, яростно, постоянно, как угодно, со слезами, молитесь своими словами, молитесь как угодно, но обращайтесь ко Всевышнему с помощью, потому что те вещи, которые невозможно преодолеть собственными усилиями, легко на раз-два преодолеваются божественной помощью. И вот если у вас есть эта вера, да, как там говорил Христос, если у вас была бы вера там с горчичное зерно, то вы бы там горы сдвинули бы с места. Также и здесь, если у вас есть вера хоть на немножко, то это все может изменить. И вот здесь-то вот и выясняется, что на самом деле-то у многих-то веры-то нету. То есть есть ритуализм, еще раз, есть догматизм, есть это слепое поклонение правилам. Да? И это так просто, да, проснулся, там, не знаю, сделал какую-то мангал-арати, там, помахал благовониями, и вроде все должно быть здорово. Но это, опять же, это можно просто вот сделать мертвым. Это можно сделать мертвым. Это хорошо, но важно, чтобы просто форма не подменила содержание. А вот эта искренняя молитва, когда вот уже нету никакой надежды на исцеление мужа, вот это и есть ваша вера. То есть все плохо, и нету никаких предпосылок все изменить, а вы все равно верите, вы все равно молитесь, вы все равно считаете, что все будет хорошо. Вот, поэтому здесь вот пример Вринды, конечно, он очень такой, знаете, очень показательный, да, когда муж вот был таким прямо вот конченным, таким вот закоренелым материалистом-атеистом и запрещал даже ей молиться. Понимаете, вам-то муж, наверное, не запрещает молиться, и вы-то можете это делать даже где-то скрыто, а Вринда не могла это делать скрыто, она в любом случае имела алтарь, и она как бы злила своего мужа. И видите, все равно даже вот это вот ситуация Вринды, она показала, что искренняя молитва меняет все абсолютно в корне. Поэтому здесь и проявляется наша вера, верующие мы или неверующие. То есть мы понимаем, что мы – это не тело, мы понимаем, что мы всего лишь навсего в этом скафандре находимся, куда нас засунули, и мы вот путешествуем из жизни в жизнь. Понимаем, что вот есть вот это вот колесо сансары, и мы вот просто вот как песчинки вот в этом бурном потоке жизни перемещаемся. Или мы по-прежнему являемся закоренелыми материалистами, просто немножко перекрасили волосы. Перекрасили волосы, стали блондинами. Теперь мы красивые. Как знаете, китайцы перекрашивают волосы, они такие все черные, но так любят перекрашиваться. Вопрос, да, ты стал настоящим блондином или ты покрасился? Ты настоящий приобрел мудрость, и ты стал, ну, седым от мудрости, или ты просто вот сделал милирование волос?
Такая глубокая тема. Спасибо большое. Запускает тоже какие-то механизмы внутри. Очень ценно говорите о вере, потому что о молитве — это то, что, по идее, должно сопровождать нас всю жизнь. Это то, к чему мы должны всегда стремиться, потому что это уже выходит за рамки, как вы говорите, такой покраски волос. Это уже что-то глубокое, вечное и настоящее. И возвращаясь к вопросу астрологии, возвращаясь к вопросу семейных отношений, очень часто, ну, так как нас окружает такой мир, яркие планеты, яркие люди, мы привлекаемся, как это говорится, женщины Марса в мужчинах, мужчины Венеры в женщинах. И зачастую это не то, что приводит к семейным отношениям. И, может быть, можно рассмотреть как-то с точки зрения планеты, их проявления, на что стоит обращать внимание в человеке, чтобы действительно построить глубокие отношения. Это ведь не какие-то внешние вещи, это ведь что-то глубокое.
Ну, у нас есть 7 чакр, и, к сожалению, большинство из нас привлекается к партнеру по двум нижним чакрам, да, Сватхистхане и Муладхаре. И когда вот мы привлекаемся по этим двум нижним чакрам, конечно, они отвечают за размножение, они такие все у нас вот сильные, мощные, но мы привлекаемся чисто внешней оболочкой. Вот. И поэтому-то и не давали раньше молодым вступать в секс до там, ритуала бракосочетания, потому что и так-то мы привязываемся к этой оболочке, так-то мы только ее видим. А вот это вот, ну, легкий, быстрый, доступный секс, то, что сейчас у нас вот ищут особенно молодые парни, вот прям такая, знаете, вот философия, как можно быстро, максимально бесплатно развести девушку на секс, ну и это продолжать масштабировать в бесконечном объеме, а потом хвастаться. Это однозначно там первая чакра, там, да, вторая чакра максимум. И, конечно, такие отношения, они обречены на кратковременность, потому что, ну, в любом случае с конвейера судьбы исходят у нас новые модели, новые девушки, через 10 лет будут новые красивые модели, вот. И, конечно, такой мужчина, он привлечется неизбежно, там, когда ему будет 30, когда ему будет 35, более красивые модели. Мы это все видим, как у нас Джигарханян или как у нас Петросян, даже ему там 70 уже лет, 72 года, и они все равно, вы понимаете, привлекаются. Это, понимаете, сплошь и рядом, это Абдулов так вот, когда вот умер уже 54 года, а у него была новая жена, у которой был ребенок, ему, по-моему, было то ли 7 месяцев, то ли 8 месяцев. Вот, поэтому на этих первых двух чакрах это, в принципе, путь в никуда привлекаться. Поэтому какой совет? Совет не вступать в половые отношения, чтобы и так-то эти разожженные чакры не разжигать дальше. Понимаете? А когда мы не вступаем в половые отношения, мы начинаем непроизвольно видеть уже выше. Мы начинаем видеть третий центр, мы начинаем видеть сердечную чакру. А это очень важно, дойти до сердечной чакры. Когда мы доходим хотя бы до четвертого уровня, тогда мы начинаем видеть душу в человеке, тогда мы начинаем любить не это изменчивое тело, тогда мы начинаем видеть, ну, реально того водителя, кто сидит в этой машине, в этом теле. И тогда у вас есть какой-то уже шанс эти отношения сделать более серьезными, более глубокими, потому что тело постареет неизбежно, эти 30 лет пролетят как, ну, знаете, вот, ну, просто как ветер, они принесутся. И ваша жена, тем более, если она будет рожать, она потеряет форму, она в любом случае потеряет привлекательность, тем более, если сравнивать ее, ну, с этими новыми моделями, которые с конвейера будут сходить. А если вы видите глубину, если вы видите то, что находится в сердце, то, что находится внутри, то тогда, конечно, вам не страшна вот эта вот потеря формы. И вы не будете так сильно трястись, как трясутся все вот эти женщины, мне так жалко их, которые делают пластические операции, которые наращивают грудь, которые отсасывают постоянно этот целлюлит, которые постоянно делают подтяжки лица, эти бесконечные, эти вот бесконечные омоложающие процедуры. И вот там уже 70 лет, а Алла Пугачева постоянно трясется, как она выглядит. Ну, допустим, Алла Пугачева не будем ее брать, потому что она все-таки звезда, и она, ну, такое медийное, в медийном пространстве, поэтому она должна хорошо выглядеть. Но вот эта вот болезнь Аллы Пугачевой, она же сейчас, ну, у всех, понимаете, то есть у нас как бы все стали звездами, все хотят выглядеть безупречно в 65 лет или в 45 лет. А не нужно выглядеть безупречно, нужно быть милым, нужно быть желанным мужу, потому что муж видит в вас те качества характера, которые у вас есть. Вы такая одна, вы такая уникальная, вы самая лучшая для него. Не потому, что у вас красивая грудь и тонкая талия, а потому что вы вот такая... Ну, такая личность, такая судьба, душа, которая его лучше всего понимает и лучше всего поддерживает и лучше всего его уважает. Поэтому здесь Просто, ну какой совет? Не вступайте в половые отношения очень быстро. Тогда вы просто не сможете, если вы вступили быстро, вы не сможете увидеть того, кто внутри. Вы просто будете видеть тело. У вас не включится прозрение. У вас не включится это вот как бы рентген. Да? Вы МРТ свой не включите. И того, там, кто сидит внутри, вы не просканируете.
Какая-то важная вещь — постоянно обращаться именно к пониманию личности, пониманию души, идти глубже за внешнюю оболочку тела. И в самом себе, в том числе, как вы говорите, многие они останавливаются на восприятии себя как через зеркало, только как тело, а мы и личности. Если ты забываешь о себе, то ты становишься такой безжизненной куклой, действительно неинтересной ни самому себе и ни другим людям. И этот вопрос, с которого мы начали предыдущий эфир с вами, что такое семья, сейчас я хотела его развернуть немножко в другую сторону, а для чего она создается? Потому что есть разные концепции, разные позиции, в том числе, вот я насколько знаю, в эко-поселениях у нас тоже здесь есть рядышком, есть прям целая философия важности рода, важности родового поместья, что это вот такая наполняющая жизнью, наполняющая силой там жизнь земли, суть земли, вот эта семья. А с какой целью вообще нужно создавать семью и для чего? То есть для чего вы говорили, что это чтобы идти к небу? Но какой посыл должен быть? Потому что, по идее, идти можно к небу и одному, а вот зачем именно семья нужна?
Семья — это трамплин к небу, потому что только жена может увидеть все вот эти вот огрехи, все косяки, все недоработки мужчины, и только она может постоянно, день за днем, как строгий профессор в университете, с нерадивого ученика, там, студента, спрашивать эти все зачеты, понимаете, выполнение своих обязанностей. То есть в семье вот это вот выполнение своих обязанностей, оно происходит наилучшим образом. Даже если вы устроились в «Газпром», или вы даже если работаете где-нибудь, не знаю, в хорошей корпорации, но в любом случае там человек рано или поздно привыкает к тому, где можно там недоработать, где можно там закосячить. И даже если там, ну, его почикали, сказали, что ты как бы здесь, ну, косячишь, мы тебя увольняем. Но он говорит, ну ничего, у меня хорошее резюме, я здесь работал замдиректора, здесь работал финдиректором, поэтому я сейчас вот, ну, здесь немножко приукрашу, и меня снова на другую работу возьмут. Вот. А в семье как бы, ну, уволиться нельзя, потому что увольнение в семье, оно приводит к тому, что ты там, ну, четко абсолютно получаешь себе очень большие минусы там в небесной бухгалтерии. Вот. Мне очень как-то жаль тех людей, кто просто этого не понимает, этого закона, что как бы, а что такого, мы расстались и расстались. Если вы расстались, и жена ваша счастлива, и она прямо скачет до небес и говорит, как классно, мы расстались, это так прекрасно. В душе скачет, понимаете, не снаружи, а в душе скачет. Как здорово, дорогой, у нас с тобой трое детей, они все остались у меня, теперь я одна, я свободна, как здорово, ты ушел к другой, я так счастлив за тебя. Я такого, скажу честно, не встречал. Вот я 20 лет занимаюсь вот этими астрологическими разборами семьи, именно я специализируюсь на семейных отношениях. Я такого не встречал, чтобы жена, оставшись с тремя детьми, с малолетними, скакала от радости и говорила, как же здорово, он меня покинул, вы знаете, такое облегчение на душе у меня, так здорово. И захожу в пустой дом, и так здорово, его нету. Вот. И дети спрашивают, где папа, и такие все радуются, папы нету, как классно, такие все раз играют, пьют в ладоши, у нас такая сразу музыка веселая. Вот когда женщина страдает, это сострадание придет потом вам вернется. А то, что я наблюдаю, женщины при разводах, сейчас не берем те отношения, где у нас нет детей. Да, это как бы у нас еще молодожены, и там только еще становление отношений. Поэтому давайте за скобки их выведем. А вот я говорю именно о семьях, о полноценных семьях, где уже есть дети, да, где есть два ребенка, три ребенка, и где мужчина именно сбегает. Вот в этих у нас случаях всегда мужчина себе нарабатывает карму очень большую, потому что проклятие женщины может обнулить все достижения. И даже если будете жить во Вриндаване, будете обходить холм Говардхана и будете соблюдать все правила и пуджи, тем не менее, одно проклятие женщины, искреннее, большое, оно просто разрушит всю вашу, вот все ваши плоды, ваших молитв и аскез, оно разрушит. Поэтому здесь надо понимать, что с чем мы вообще играем. Вот, когда мы вот даем обет духовному учителю и становимся монахами, мы понимаем, что как бы вот не надо как вот там гневить нашего духовного учителя. Когда же мы даем обет своей женщине, тоже берем на себя ответственность за эту судьбу, мы что-то как-то вот не понимаем до конца все-таки, куда вообще мы ввязались. И считаем, что а что такое вот, ну развелись и развелись, она же такая довольная. Как-то в смысле я сбился, как-то вопрос?
Вот, знаете, я тоже заслушала, что-то забыла, но хочется именно о разводах тоже поговорить. Настолько острая эта тема, сейчас сильно популярная, потому что многие разводятся. Есть ли вообще какие-то допустимые причины для развода? Ну вот, например, какие-то физические там угрозы, это одно дело. А какие-то вот внутренние сейчас популярны, тоже самым популярной темы, не сошлись характерами. Вот о чем это говорит? Насколько это вообще объективная причина для того, чтобы разводиться?
Ну да, пока вот вопрос задавали, я вспомнил, мы там говорили об эко-поселении, о роде, да, что там вот очень, очень важен род. Хорошо. Причины для разводов – это когда есть супружеская неверность, которая, ну что ли, бравируется, когда как бы, ну, вот этот вот блуд, он выпячивается, и, ну, допустим, мужчина говорит, а что такого там, у меня, ну, потребности физиологические, я хочу и буду. Вот, это уже как бы патология. Потом, конечно, когда физическое насилие, когда мужчина регулярно бьет свою женщину, это тоже, конечно, патология. Вот эти две патологии, конечно, их... потому что это просто предательство. Когда мужчина бравирует своей изменой, говорит, что как бы я хочу и буду, потому что вот я такая, вот у меня физиология, и мне для здоровья там мужского нужно это делать, а ты не можешь так часто, это, ну, это просто предатель. И, ну, собственно говоря, если он предал в этом, так как можно дальше на него рассчитывать? Вот. И когда лупит, это тоже плохо. Когда не сошлись характерами, ну, для меня это просто проявление слабости, потому что вам дали очень хорошего профессора, и вы говорите, я, наверное, уволюсь я с этого университета, что-то МГУ мне не подходит, как-то МГИМО тоже не подходит, вы знаете, какие там все профессоры, доценты, дебилы, вот один я Д'Артаньян, вот, и я устроюсь я куда-нибудь в техникум, а еще лучше вообще не буду учиться, вот. Кто дурак, МГИМО дурак, или там, не знаю, профессор дурак, или просто вы, ну, стабильно не сдаете экзамены? Не сошлись характер, означает, что просто мне трудно сдавать экзамен, и я не хочу эту науку выучивать. То есть я не хочу работать над собой. А мы сюда и воплотились ради того, чтобы работать над собой. Мы снова вернемся вот к этому аспекту, да, вот реинкарнации, аспекту тела-душа. Я не тело, а душа, повторяем, не спеша. Понимаете, это надо просто вешать. Надо просто вешать когда-нибудь плакат этот вот на стенку, да. Потому что вот до тех пор, пока мы будем этого не понимать, до печенок, мы всегда будем говорить, не сошлись характерами. На самом деле я не получаю удовольствия от семейной жизни в том объеме, в который я себе захотел. То есть я по-прежнему материалист, то есть я все меряю в этой жизни чисто материалистичными удовольствиями. Жена должна быть как рабыня, должна улыбаться, всегда быть веселой, все должно быть у нас дома идеально вымыто, вычищено, дети должны быть ангелами, знающими английский язык, вот, занимающие первые места на Олимпийских играх. Вот. И я прихожу и всем этим наслаждаюсь. Вот. Но, к сожалению, повторю еще раз, материальный мир – это мир тройственных страданий, где у нас счастье и несчастье приходят сами собой, и нужно понимать, что есть счастье и есть несчастье. Есть хорошие кармы, которые мы принесли с собой в эту жизнь, и есть не очень хорошая карма, и она будет потихонечку нас накрывать. И когда мы пытаемся убежать вот от этого, скажем так, ну, негативного аспекта в жизни тем, что разводимся, ну просто, ну, карма, как там, точка усмехнулась и стала запятой. Просто карма усмехнется и скажет, ну хорошо, хорошо, друг, ну ты вот не хочешь здесь, но я тебя в любом случае, ну, догоню, я в любом случае тебе как судебный пристав вручу эту вот повестку, я в любом случае спешу, понимаете, в конечном итоге как делают сейчас у нас судебный пристав, они просто как бы списывают там в принудительном порядке с вашего счета какую-то сумму, которую вы, допустим, должны налоговой инспекции. Также и здесь, то есть никто уже не будет за вами бегать. Вам просто спишут эту сумму с расчетного счета, пока вы не будете понимать, что существует вселенский закон гармоничный, да, который работает, причем работает четко, безоговорочно, без всяких сбоев. Вот все это будет вот около этого крутиться. Да? Мы не сошлись характерами, нам нужно разойтись. То есть вы, получается, все пытаетесь уклониться от этого судебного пристава. То есть вы не хотите нести свой крест. То есть вы не хотите становиться лучше. Вы не хотите просто выучить урок. Вы просто не хотите сдать этот экзамен. И вы все говорите, плохой МГИМО, да, плохой судебный пристав. То есть все кругом плохие, кроме меня. Один я прекрасный, безупречный, хотя попал в этот материальный мир, что уже подозрительно. Если я был бы безупречен, наверное, я сюда бы не попал бы. Вот. Но вы говорите, нет, нет, все попали сюда правильно, а вот я сюда попал по ошибке, случайно. Я безупречный. Вот. И поэтому надо мне срочно поменять жену, которая меня не так сильно радует, и найти другую, которая будет более безупречной, более радостной. Все мои опыты показывают, что вторая жена вырастает через 10, через 15 лет, и она и становится еще более большим спиногрызом для этого хитрого Д'Артаньяна, и он как бы с ужасом убегает к третьей жене. Вот. А потом, когда уже сил не хватает ему, там, годам 60-65, он опускает руки и говорит, да, все женщины такие, им только одно надо, все они. И дальше начинается это вот такой мужской цинизм, такой, знаете, такой прожженный мужской цинизм. Все женщины не очень хорошие, да, а вот я такой вот хороший, меня не оценили. А сам просто даже не пытался сдать экзамен. Не проще ли все-таки, ну, понять, как все работает? И сколько вот у нас духовных учений, сколько у нас этих всех книг об этом кричит просто, понимаете? И Коран об этом кричит, и все восточные учения кричат, и в любом, возьмем там, не знаю, христианское, там, да, Библию, то же самое все, там, да, не прелюбодействуй, ну, понимаете, ну, черным по белому, не прелюбодействуй. И покажите, не знаю, мне там хотя бы там, ну, не знаю, 3 мужчин из 10, которые не прелюбодействуют. Ну, понимаете, ну, просто капец какой-то. Ну, это же просто вот какая-то норма жизни. Более того, это сейчас белое стало черным, понимаете? Сейчас у нас это все выпячивают. Выпячивают и говорят, вот, а я такой молодец, у меня есть любовница. Ну, какое-то просто поверье. Сейчас у всех политиков это стало нормой. Раньше было у всех коммерсантов это норма, все там хвастались своими новыми там девушками и содержанками. Теперь у нас политики это считают нормой жизни. Чуть только какую-то должность занял, у меня должна быть вторая девушка. А как иначе-то? Нет, никак. Это же удовольствие в жизни. Потому что это просто махровое невежество. Это просто тотальное махровое животное невежество. Не понимать, как устроена Вселенная, по каким законам мы живем. Если вы зашли на крышу небоскреба, вот, и решили игнорировать законы всемирного тяготения и решили прыгнуть вниз, вы просто в лепешку разобьетесь. Потом кого обвинять? На кого кричать? Вы сказали, что это не работает, я вот прыгну вниз. Но здесь же такие же есть законы Вселенной, которые четко работают. Понимаете, верите вы в них, не верите. Если вы будете причинять боль другому живому существу, если вы игнорируете этот принцип ахимсы, то потом вам все вернется. Понимаете, вся боль другого живого существа вам вернется полностью. И вы потом будете удивляться, а, Господи, за что такое? А почему вот я таким родился? Вот видите, когда я начинаю проповедовать, у меня поднимается настроение.
Ой, у нас тоже поднимается, у меня прям столько энергии внутренней, настолько это вдохновляет то, о чем вы говорите, настолько это пробивает какие-то в наши внутренние кладовые этих пыльных, загоренелых установок, вот этого невежества. И у нас как раз подходит к окончанию наш прямой эфир, и очень важный принцип, очень важный, очень ценный для нас ваш опыт – это как любить человека каждый день. Вот вы уже 30 лет с супругой. Что помогает? Обычно за такое время все притирается, даже самая любимая работа, даже самый любимый дом. Но уже через 30 лет все надоедает. А как вам удается любить ее каждый день вот все это время и видеть в ней хорошее и светлое? Может быть, вы поделитесь секретом, потому что это очень важно.
Первое – это сострадание. То есть ты понимаешь, что это душа, которая наполнена сат-чит-ананда, которая сидит вот в этом теле и которая страдает. Оно получило очень большую ограниченность. То есть все мы с вами страдаем. Не знаю, как вот, ну, у многих, а вот я очень часто летаю. Понимаете, и каждый раз, когда я летаю во сне, я каждый раз говорю, ну вот, наконец-то я теперь понял, как летать, я теперь алгоритм этот запомнил, теперь я никогда его не забуду. И когда я там летаю, потом просыпаюсь, у меня снова такое, знаете, чувство такого махрового отчаяния, что, блин, я не могу здесь летать. Вот. Вот это вот чувство махрового отчаяния, того, что мы попали вот в эту довольно, ну, жесткую материальную среду, оно, в принципе, сидит у каждой души. И каждая душа, в принципе, страдает вот по этой разлуке с духовным миром. Ей здесь очень тяжело в этом грубом материальном мире. И когда ты видишь, что, в принципе, вот твой близкий человек, который также, ну, страдает, ты видишь страдания души, ты понимаешь, что именно ты, как мужчина, как муж, можешь немножко облегчить эти страдания. И если уж ты не можешь свои страдания облегчить, если уж ты не можешь помочь себе, ты не в силах, допустим, это сделать, но хотя бы в твоих силах сделать, уменьшить боль другого существа и, конечно, жены, которая находится ближе всего, боль своего ребенка, который тоже находится рядом с тобой. И вот это вот понимание, что я беспомощен в своей судьбе, я не могу помочь себе сам, но могу помочь другим, это как бы и вдохновляет. Вы знаете, вот такая есть интересная такая практика, вот, в Индии, там они себе локти завязывают, чтобы они не сгибались, и как бы вот они в таком режиме садятся кушать. То есть ты сам себе не можешь поднести ложку ко рту, а можешь кого-то только накормить. Вот, если ты не будешь никого кормить, то ну, ты и сам умрешь, потому что тебя никто не сможет накормить. Вот, и твой как бы там, ну, сосед умрет. Вот что такое семья, понимаете, у нас связаны руки, то есть мы не можем себя сделать счастливыми, мы можем только вот привнести себе это счастье от кого-то, то есть только вот принимая эту благодарность от кого-то, от близких, ну а кто еще не ближе и кто еще не чаще с нами находится, как вот члены семьи. И вот это принимая эту благодарность от других существ, от своих близких, родных, мы только и можем хоть как-то здесь вот выплывать и дышать вот в этом материальном мире. Если мы себе же это все отрубаем, отказываемся, если мы начинаем использовать женщин просто как резиновые манекены, отказываясь от самого глубинного и самого драгоценного, что они могут дать, то, конечно, у нас вот эта вот пустота и чернота наползает. И, конечно, эту пустоту и черноту большинство из нас, мужчин, решают алкоголем, решают вот этим вот еще большим впаданием в блуд. Поэтому так и процветают пятерочки магниты, поэтому там на первых местах находится алкоголь, кулакас, потому что ну, это поголовное это вот страдание души, и алкоголь это вот, ну, вообще это такой медленный способ самоубийства. То есть души настолько невыносимо жить, что дайте я выпью алкоголь и буду потихонечку кончать жизнь самоубийством. Поэтому не можешь помочь себе, помоги близкому. Помоги близкому и наполнись его радостью, наполнись его светом. Только вот этот вот отраженный свет твоих поступков, этот свет радости, свет благодарности может тебя как-то наполнить и дать тебе силу дальше жить. И не превратиться в циника. Потому что очень многие мужчины после 50 лет превращаются в таких махровых цинистов. Вот, и говорят, что счастья нет, не надо мне это рассказывать, я все знаю. Дайте мне простые мирские радости, пока еще почки и печень не отказала, я буду дальше пить. Вот. Ну или летать на вертолете и стрелять в бедных зверей, если у тебя денег побольше.
Спасибо вам большое. Нам приходит вот отзыв благодарности. Один зачитаю. Уже второй эфир, просто восхищаясь глубиной лектора. Спасибо, Володар и Анна. Так давно искала это так просто и так понятно о самом главном. И действительно, наши эфиры, они очень глубоко раскрывают тему семейных отношений, но еще глубже рассказывают о том, как строятся наши отношения с самим собой, то есть с душой, как они строятся с Господом. И это настолько удивительно, столько от вас вдохновения на то, чтобы углублять свое понимание в этом. И вот как раз время эфира совсем подошло к концу. Напоследок хочется попросить у вас пожелания или благословения, потому что это очень важно, просить благословения от реализованных людей. Какой-то совет такой, знаете, который можно уже применять сегодня для того, чтобы сделать отношения гармоничными, чтобы вместе удалось пройти через кризис и тоже так же прожить счастливо многие-многие годы?
Первое, будьте искренними. И второе, храните вот эту вот верность, то есть никогда не предавайте. Если вы искренне и храните верность, и у вас нет за плечами предательства, все проблемы можно преодолеть, все абсолютно. Поэтому вот этих два столпа, вот, это последняя нога у нашего быка Ананди, на котором он стоит, да, это преданность, это честность. То есть не надо никогда предавать. Вот, держите за это двумя руками, то есть не переступайте эту грань.
Удивительное пожелание, удивительный настрой. Спасибо вам большое, что были с нами. И эти два эфира — это очень ценно. Целый океан вдохновения на самом деле. Спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что вы так сами вдохновляетесь, говорите о высоком и великом, об этой дороге к Богу. Поэтому от всего сердца хочется пожелать вам успехов, удачи, еще большего вдохновения на этом пути. Спасибо большое и надеюсь, до новых встреч.
Всего доброго.